Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тихановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Новым премьером Беларуси стал Михаил Мясникович. Он призначен на наступный день после отставки Сергея Сидорского. До этого Мясникович керовал Национальной академией наук. Первая реакция на новое призначение не в забаве, а зараз про лёс зняволенных и первое свечение тех, кто вышел за кратов. До 30 снежня следство повинно предъявить арештованным по криминальной справе об массовых беспорядках у Менску 19 снежня официальное обвинувачение альбо отпустить их. Следство провело покуль что по одним допыте кандидатов на президента и их поплечников, арештованных по этой справе. Сустреча арештованных с адвокатами усяляк обмяжовываются. Тем часом лик подозреваных по этой справе вырос до 25. Детали подает Валер Калиновский.
Адвокаты Владимира Некляева, Тамара Сидоренко и Владимир Букштинов только через тыдень после затримания их подоборонного смогли его убачить на допыте у следчим изоляторы КДБ. На минулым тыдне три дни запар они были первыми у черзе у покоя для спотканьев, а леда Некляева их не допускали, спосылаючися на то, что покой небыта заняты. Некие скарги адвокатов не дзейничали. У сувязи с гэтым громадскость нават запатрабовала у прокуратуры Беларуси «покажите, что Некляев живы». Убачивши учора поздно вечере Некляева, адвокат Тамара Сидоренко поведомила свободе, что стан его на здоровье здавальняючи. Хоть наступствы удару голову при атаці спецназу 19 снежня даются в знаки. На твары у Некляева заховывается велизный синяк, и он скардится на головные боли и высокий тиск, от якого примая таблетки, передаденные ему с воли. Про психологичный стан Некляева Тамара Сидоренко поведомила наступное.
Ну, конечно, человеку там не сладко, да? Это ж какая-то реакция есть, но в целом адекватное состояние. То есть психологически воспринимает нормально ситуацию, ни агрессии, ни уныния. Такое, какое, может быть, в этой ситуации должно быть состояние. Он не говорит, что это было физическое особенно или там уже психологическое какое-то явное давление.
Поводле спадарыни Сидоренки Некляев виноватым себе не признае. 19 снежня он нават не дошел до Кастрич площади. Ни до чего там не закликал, никаких беспорядков не чинил. Таким чином, адвокат спадзяецца, что до 30 снежня Некляеву так и не будет выставленное обвинувачение.
Ну, вы знаете, что надежда умирает последней. Ну, шансы есть какие-то. Ну, мне странно, юрист немножко. И те, кто ведет дело, тоже немножко юрист. В таком виде, мне кажется, обвинение очень сложно предъявлять Некляеву.
Не пускают адвокатов и до Олеся Михалевича, Андрея Санникова, Владимира Кобица, Ирины Халип. Фактично во всех их прошло по одним допыте с уделом адвокатов. Адвокаты навод написали коллективную скаргу генеральному прокурору на недопуск до своих подоборонных, поведомил адвокат Ирины Халип Владимир Толстик.
То есть посещение практически невозможно, несмотря на то, что мы жалуемся и просим и так далее. Мы сами прорваться туда не можем, только в официальном порядке. А нам сообщают, что нет возможности нам предоставить место для общения. Единственный вопрос, что по другим делам адвокат и проходят в СИЗО к своим клиентам, и для них места есть, а для нас нет.
Тем часом следчий поведомил адвокату Толстику, что сегодня вечером и завтра по обеде его выключат у СИЗА до Ирины Халип. 29-30 снежня выходит термин, как вынести попереднее обвинувачение тем вязням американки, яких арештовали в ночь с 19 на 20 снежня. Тем часом колькость подозреваных по этой справе выросла до 25, поведомили у правооборончим центре «Вясна». Статус подозреваных отримали поплечник Миколи Статкевича Сергей Марцелев, активист партии БНФ Змитер Новиков, студент Микита Лиховид. Однако покуль никого из тех, кто бил шибы в доме ураду, не затримали. Это вельми дивно, лечить правооборонца Валентин Стефанович.
Тех, кто находится в СИЗА КДБ, из них особисто шибы никто не бил. Это свечит про то, что провоковали эту справу, худшее за все представники спецслужбы. Боюсь, что до конца справы мы таки не побачим этих особых.
Меркує правоборонце Валентин Стефанович. Як стало відомо, уже сьогодні, 28 снежня, відбувся розгляд скарги адвоката Віталя Римашевського відносно змінення йому міри стримання на підписку об невиїзді. На формальних підставах, быццам без причини важності кримінальної справи і існування погрози, що Римашевський може утячи, міра стримання, утримання під вартою, засталася без зміни. Тым часам на волю выходзіць усё болей затрыманых у сувязі з падзеямі на плошчы незалежнасці 19 снежня. Але першая вялікая хваля вызваленняў чакаецца заўтра, 29-го. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
З изолятора на Крестина вийшов молодофронтовець Зяніс Лазар, якого затримали ще 18 снежня разом з Дмитром Дашкевичем і Едуардом Лобовим. Поводле городської управи міліції, активісту обвинуватили у кримінальному злочинстві. Нібито вони з хуліганських помкнінь збили чоловіка. Зяніс Лазар розповів, що той місць їм навіть не проводили в очні ставки, а з матеріалами справи слідчий почав знайомитися праз 5 днів після затримання підозрюваних. Ще Зяніс Лазар повідомив, що на некий час його посадили у одну камеру з Дмитром Дашкевичем. Нібито випадково, каже про гэта активіст. З розмови Дашкевичем Дзяніс Лазар зрабіў выснову, што той не разгубіўся і гатовы да любых падзеяў. Дзяніса Лазара ўсе падазрэнні былі знятыя. Першая вялікая хваля вызвалення ўдзельнікаў акцыі 19 снежня пройдзе 29 снежня, позна ўвечары. Некалькі дзясяткаў вязняў выйдуць з ізалятара на Крэсціна. Яшчэ некалькі дзясяткаў будуць вызваныя з Менскага раённага ізалятара, дзе трымаюць затрыманых дзяўчат і жанчын, а таксама з Жодзінскага СІЗА. Пра яго звестак найменей кажа прабаронца Наста Лойка.
У ізалятары Менскага раёна такую інфармацыю прадстаўляюць лёгка, а на Крэсціна там хто такого сам уже залезть в журнал, глядеть, уже на такую информацию представляется, отмовляется. Пока что мы не ведаем на вот сейчас затримание, какие писали особенным людям, и не ведаем по какой схеме, по каким принципам они будут их отпускать, это довольно великая перешкода, бо людей могут вызволять там на вот под полночь. Но если я веду, что с окрестным начинают вызволять люди там по 9 годин еще вечера, а вот с девчинами из Менского районного изолятора будут вызволять начинающие с 10:30. А уже один на такую информацию отмовились, поведомляют по принципу. И мы там ведаем, что на стол правооборонцы накировали зворот до прокурора с просьбой, как такую информацию оглушили. І я не сказав, що поки що Жодзінський ізолятор ігнорує цю просьбу.
З Жодзінського ізолятора вийшов Макар, якого затримали 19 снежня каля центру виборкому у самому початку розгону мітингу. Автобус, у який запхнули молодого чоловіка, незабаві оказався повним людей. Макар згадує, що шмат людей були з травмами, побитими головами, зламаними пальцями. Їм, як могли, оказували допомогу інші затримані, а реальну медичну допомогу пропонували тільки про 7 годин. Самі тяжкі спогади у Макара навіть не про площу, а про перші години ізолятора на Крестина. Спочатку їх кілька годин утримали стоячи у холодних коридорах, а кого й на морозі. При гэтым ображали, лаяліся і навіть білі. Ще горше почалося, коли стали складати протоколи.
Почали питати, почали угрожати, бити. Коли, наприклад, хлопчик один відказував на білоруській мові, його міліціянт один з розмаху ногою у груді пнув, і він влетів на 2 метри, об кровать, об стіну стукнувся, його почали ногами топтати, потім глядять, що ми з чим за гэтым всім назираємо. І він каже, вивезіть її, нас вывели за дверь, зачинили и начали его лупить ногами в всю эмоцию. Это, конечно, зирать было вельми-вельми болюче.
У Жодинским следующим изоляторе, куда Макар трапил после суду, большинство затриманных так само одразу сбивали. Правда, как сгадывая молодой человек, некоторые охотники ставились до их нормально, нават давали послухать при матч. Еще одно с назиранием Макара. У камеры с ним сидели 2 хлопцы, яких затримали на вокзале. Те запевнивали, что не были на митнигу и нават голосовали за Лукашенко. До 19 снежня эти хлопцы николи б не поверили, что такое бухло. Ходжання з затриманими магчиму в Білорусі. Зараз будемо усім знайомим про гэта розповідати, казали гэтыя сукамерники Макара. Поводь молодого чоловіка, більшість затриманих за кратами трималися мужна і казали, що будуть знову протестувати.
Нагадаю, што ў часе масавых пратэстаў у Менску 19 снежня было затрымана каля 700 чалавек.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Працягваем праграму. Новым прэм'ерам Беларусі стаў Міхаіл Мяснікович. Ён прызначаны на наступны дзень пасля адстаўкі Сергея Сідорскага. Нагадаю, што на першых прэзідэнцкіх выбарах 1994 года Мяснікович кіраваў выбарчым штабам канкурэнта Лукашэнкі, тагачаснага прэм'ера Вячаслава Кебіча. Да 95 году ён, аднак, выконваў функцыю намесніка прэм'ер-міністра Беларусі. Пасля 95 года стаў кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Лукашэнкі, а у 2001 годзе быў прызначаны кіраваць Нацыянальнай акадэміяй навук. Экс-старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч ведае Мяснікавіча з тых часоў, калі той працаваў ва ўрадзе Вячаслава Кебіча. Багданкевіч называе Мяснікавіча адным з самых моцных беларускіх адміністратараў, а таксама паўрыначнікам. Чаму ж Лукашэнка вярнуў ва ўрад Мяснікавіча?
Потому что у него нет людей, нет кадров в резерве. Это старая колода, которую он перебрасывает с одного места в другое место. И это человек, который доказал свою преданность. Когда Маринич, близкий весьма товарищ к Мясниковичу, когда-то хотел идти на президента, он не поддержал его, остался в команде президента. Проверенный кадр, поэтому он такой ставит. А более молодых и более рыночных соединенного толка нет в составе обоймы Лукашенко. Поэтому он таких людей и ставит. Я бы оценил его как полуориночник.
Меркує Станіслав Богданкевич. Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка відзначив, що Михайло Мясникович усе життя марив стати прем'єр-міністром, і тепер його мара нарешті збилася. Заїка відзначає моцні можливості лобістської групи Мясниковича.
Практически при возникновении кризисной ситуации в Беларуси, временно исполняющим обязанности главы государства...
Практично при возникновении кризисной ситуации в Беларуси, часово выполняющим обязанности керівника країни по Конституции является премьер-министр. Сидорский надто долго находился у обдымках Путина, тому Лукашенко вырешил прибрать такого достатково для его неприемного премьера, який може оказаться у потребный момент прихильником Путина. По-другое, у Лукашенки значно больше инструментов для уздеяния на Мясниковича, чем на кого иншого. Это связано с минулой деятельностью Мясниковича. Когда только Лукашенко стал президентом, то сотрудники КДБ у него спытали, что он сделает самым буйным миллионером Беларуси Мясниковичем. Это исторический факт. По-третье, у Беларуси начинается подел власности, и люди Мясниковича и Мясникович рыхтовались до этого всю жизнь. Тут он будет делать то, что важно для номенклатуры.
То, что будет столь важно для белорусской номенклатуры.
Михайло Мясникович змінив на посаді прем'єра Сергія Сидорського. Разом з Сидорським стратили свої посади перший намісник керівника президентської адміністрації Наталія П'яткевич, керівник Белдержтелерадіо Олександр Зимовський і керівник Держконтролю Зенон Ломаць. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Новым премьером Беларуси стал Михаил Мясникович, и он призначен на наступный день после отставки Сергея Сидорского. Москва резко отреагировала на нежелание белорусских уладов дотерминово вызволить громадян России. У Мянску с визитом побывала депутатка немецкого Бундестагу Марилью Забек. Поводле яе Захад повинен знайсти могутный отказ на то, что отбывается у Беларуси. Адвокаты затриманных кандидатов в президенты подали коллективную скаргу на измену меры стримания. И они так само скардятся на обмежевание доступу до своих подоборонных. На волю выходят первые затриманные, которые свидетельствуют про полное беззаконие у обыходжении с громадянами. У автоаварии на территории Литвы загинула ведомая журналистка и поэтка, авторка «Свободы» Татьяна Сапач. Офіційна Москва резко відреагувала на нежелання білоруських уладів дотерміново визволити громадян у Росії, затриманих під час акції 19 снежня у Мінську. Представники МЗС Росії виказали заклопоченість, що подобна позиція найближчого союзника може привести до негативних наступств. Передає Ігор Корній.
Намесник министра замежных справ России Рыгор Красин подчас телефонной размовы с амбассадором Беларуси в Москве Василем Долголевым заявил, затягивание справы за вызволением российцев негативно отбивается на огульной атмосфере междержавных относин. Представники российской дебмиссии у Менску собираются оспречить фактичную отмову белорусского боку переглядеть справы осуженных российцев про Верховный суд Беларуси. Хоть ведомо, что уже 29 снежня первые громадяне России, осуженные на 10 суток административного арешту, и без того выйдут на волю. А вот российский публицист Дмитрий Быков не оздивлены неуступливостью керавництва Беларуси и кажа, что такая позиция лишний раз свечит. Меть справу с режимом Лукашенко могут только такие же политичные переворотни, как и он сам.
Дмитрий Анатольевич поздравил Александра Григорьевича. Правда, не очень понятно пока с чем. Наверное, и с тем, что мы наконец увидели его лицо, что называется, в полный рост. Можно по-разному оценивать действия белорусской оппозиции. Давайте, по крайней мере, добьемся того, чтобы людей выпустили из тюрем. По белорусским законам они могут получить от 5 до 15. Фактически ни за что. Нужно добиться того, чтобы на наших глазах просто не терзали мирных людей, особенно женщин и детей.
Менский городский суд напередодні разлезил скарги 9 из 11 российцев, осужденных до административных арештов на термин от 10 до 15 суток за удел у несанкционованных акциях. Еще две справы будут разлежены 30 снежня. Этих российцев затримали на 15 суток. Депутат Державної Думи Росії Алексей Островський каже, що керівництво Росії трапило в досить складану ситуацію. З одного боку, є деякі кулуарні домовленості про те, що Білорусь знов трапляє у сферу впливу Росії. Але зрозуміло, що це знов заганяє Москву у кабалу з необхідністю датувати стратну білоруську економіку. Депутат задається питанням, чи варте союзницькі відносини таких видатків?
Ми дуже довго, як государство, являємося заложниками ситуації, зв'язаної з Лукашенко. Есть Беларусь, есть братский народ и есть Лукашенко. Не поддерживая братский народ, сделаем плохо не Лукашенко, мы сделаем плохо людям. Лукашенко это очень хорошо и корыстно использует все эти годы. Считаю, что пришло время пересмотреть комплексные взаимоотношения, назвать прямыми словами то, что происходит.
Оглядальник газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин лечит, что Кремль проглыне историю с арештованными россиянцами и повальным порушением прав человека в Беларуси. Ён кажа, што заплюшчваць вочы прымушаюць камерцыйныя інтарэсы, якія для многіх важнейшыя за лёсы людзей.
Перадаваў Ігар Карней. Ну а зараз слова слухачам свабоды.
Слухачы радыё «Свабода», беларусы, зробім акцыю салідарнасці. Павіншуем нашых вязняў сумлення паштоўкамі. Адрас: горад Мінск, праспект Незалежнасці, 17, СІЗО КДБ. Телефонувала Людмила Белохвостова. Дякую.
Сам все выступал по телебаченню бел-червоним белым флагом. И все мы понимаем и разумеем его мову, белорусскую мову. А Лукашенко только один не понял, что он говорил. Один он не разумеет белорусскую мову, ни белорусу, ни белорусский язык не умеет. Все президенты разговаривают на своей мове. И про Балты, и Швейцария, и Швеция. Все только Лукашенко не разумеет своей белорусской мовы. Мы не хотим такого президента. Хай идет в отставку. Надоел он нам, я хокарецька белорусам. Что у нас Бог так наказал? Только по допомоге дубинок владу держать. Если б не дубинки, так их давно полетел. Лукашенко говорил, что не будет ты ползать перед Москвой на коленке. Но вынужден был. Пополз. Как видишь, что в выборах проиграл. Так пополз туда, перед выборами.
Только один кандидат у президенты повинен сидеть за кратами. Это Александр Григорович. Он и его оточение провели хлусливые выборы, хлусливый подлик голосов. Это они спочатку спровоковали, а потом загадывали сбивать честных сынов и дочек Беларуси. Нехай накажет Бог тих, кто зверски зъехался над мирными громадянами у час митингу. И тих, кто хлусил на выборах и про выборы хлусил. Живе Беларусь!
Надоело слухать. Побили стекла, побили двери. Это что? Это свобода? Это бандиты? Их надо садить без суда и следствия в тюрьму всех оппонентов, которые там сидели на площади, били окна и двери. Лукашенко настоящий президент. 79% за него проголосовало. Что вам еще нужно? Досі брехать на государство свое.
Підтримовую ініціативу Ірини Лавровської устроїть темною для Лукашенки. Закликаю усіх сугромадян, давайте у час віншування виключити телевізори, виключити світло, запалити свічки і дати салют, молитва за Білорусь. Ось гэты залп буде такий могутний, що сам гэты режим розвалиться, бо гэта колос на глиняних ногах. Живе Білорусь з Богом!
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Што рабіць пасля плошчы? На што спадзявацца беларускаму грамадству? Меркаванне інтэлектуалаў і палітыкаў запісаў Уладзімір Глот.
Філосаф Валянціна Кудовіч констатуе: падзеі 19 снежня пераконваюць, што за гады, якія прамінулі ад папярэдніх прэзідэнцкіх выбараў, у беларускім грамадстве сёе-тое змянілася.
Бо нават тое, як яно глыбока перажывае аўсутую крыўду, непраўду, якая здарылася 19, кажа ўжо пра нешта істотнае. Я вот не памятаю, каб так шырока, так салідарна, так пераадольваючы страх, ці не баючыся, самыя розныя людзі выступілі ў абарону праўды супраць крыўды. Гэта надае мне аптымізму, як бы не разгортваліся падзеі. Гэта значыць, што мы кудысьці ўжо не ў прыкметы для сябе перасунуліся у некі іншы стан. Ну, не все, не вся Беларусь. Але гэта ўжо заважны перарух у лепшы бок.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч шкадуе, што нічым не апраўданае дзеянні беларускіх уладаў ставяць заслону для краіны на яе шляху ў еўрапейскую супольнасць.
Я думаю, што тое, што адбылося, пакуль што адкідывае нас на гадоў 10 назад, у нашых шансах на вяртанне ў еўрапейскую сям'ю, да еўрапейскай цывілізацыі, то, што адбылося, лічу правакацыі, не было намеру апазіцыі радыкальных дзеянняў. Улада спалохалася нават маленькай лібералізацыі. Дарэчы, ніхто і не меркаваў, што ўлада будзе так лёгка ісці для дэмакратыі. Гэта аўтарытарная жорсткая ўлада. Яна можа толькі пад прымусам рабіць пэўныя крокі да свабоды грамадства.
Александр Мілінкевіч лічыць, цяпер самае галоўнае – солідарнасць.
Я шчыра веру, што толькі солідарнасць тут унутры краіны, а таксама солідарнасць з намі дэмакратычных краінаў можа уратаваць новых палітвязняў магчымых, гэтых людзей, і зноў жа даць нам шанс на жыццё ў свабодзе.
Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук упэўнены, падзеі 19 снежня яскрава паказалі, што іспыт на лібералізацыю і дэмакратызацыю беларускі рэжым не здаў.
Влада подтвердила свою антидемократичную сутность с всеми выбегающими отсюда околичностями. Я захожу с того, что 20-го мы проснулись у другой краине, и не только с пункта глядения того, что влада зачищает простору и укатывает в асфальт всю оппозицию. Я захожу с того, что появилась новая якость, нарожается новая якость в белорусском громадстве. Видовочно, с моего пункта глядения, это якость, якую можно назвать одним словом супротив. Это самый супротив будет поглубляться, потому что абсолютно видовочно, что 19-го абсолютная большинство людей вышла не по заклику кандидата в президенты, вышла тому, что это характеризовалось одним словом достав. Из этих людей, из тех, кто вышел, и тех, кто сегодня просто востро, болюче переживает то, что отбылось, и не только переживает, но имеет рашучасть ситуацию изменить, и будет формироваться белорусский супротив, який повинен вирішити проблему зміни влади.
Меркує Олександр Ярашук. З вами Радіо Свобода. У ноч на 28 снежня у аўтакатастрофе загінула Таццяна Сапач, беларуская паэтка, журналістка, аўтарка «Свабоды». Трагедыя здарылася ў Літве пад Алітусам. Таццяна са сваім мужам Сергеем Дубаўцом вярталіся ў Вільню з Польшчы ад дачкі Адэлі, якая тыдзень таму нарадзіла ім унучку. Таццяне было 48 гадоў. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Яна нарадзілася 26 жніўня 1962 году у вёсцы Маркава на Маладэчыншчыне. Скончыла факультэт журналістыкі БДУ. Па згадках аднакурснікаў, была сярод студэнтак адной з самых яркіх асобаў, актыўнай удзельніцай першых нефармальных моладзевых суполак. Пасля заканчэння вучобы Таццяна Сапач працавала ў Берасці, Гомелі, Менску, распавядае старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна.
Наша з ёй знаёмства адбылося больш за 20 гадоў таму. Тады маладая, таленавітая журналістка прыйшла на радыёстанцыю «Беларуска маладзёжная», яна прынесла ідэю сваёй аўтарскай праграмы, якая звалася «Альбаросіка». Гэтае знаёмства і супраца з Таццянай якраз супалі з вельмі гістарычнымі падзеямі ў нашым грамадстве. І вот Таццяніна ўменне адчуць нерв, адчуць вот тую хвалю пераменаў, якая ішла, і прапанаваць у сваёй праграме інтэлектуальны падыход да асэнсавання ўсяго таго, што адбываецца. Гэта было неверагодна, як бы важна для слухача, неверагодна было важна да тых людзей, якія былі побач з Таццянай.
На пачатку 90-х Таццяна з мужам Сергеем Дубаўцом пераехалі ў Вільню і адразу апынуліся ў гушчыні крывавых падзеяў абароны літоўцамі сваёй нацыянальнай незалежнасці, распавядае мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі.
Так выйшла, што першае маё драматычнае спатканне і супольнае баявое хрышчэнне атрымалася на гарышчы дома палацу спорту ў Вільні, калі невядома было, чым скончыцца змаганне Літвы за сваю незалежнасць. Адтуль вяшчалася недзяржаўнае нелегальнае радіё. Таня приймала там чинний удел, закликаючи білорусів Литви підтримати незалежність Литву і її шляху до свободи. А потім, як все стало на своїй рейті, литовське телебачення запросило Таню робити передачу для білорусів Литви. Цієї передачі «Віленський шиток» недавно сповнилося 20 років.
«Віленський шиток» згуртував вокруг себе широке коло білоруських творців і громадських діячів, що живуть у Литві. Один з них – був лідер перших білоруських неформальних молодівих суполок Сержук Вітушка.
Так, вона вже виштуковувала кожну передачу, так сумленно все переглядала, кожну секунду там, не дозволяла себе аби як зліпити. Так приємно було працювати з нею, це просто свято було кожен день. У кінці літа ми святкували 20 років білоруської телепередачі, там Таня була королевою, вона запросила на цю передачу багато людей, і багато людей працювало з нею. Їй цікаво було зібрати з різних людей. Вона була поеткою у своїх передачах. Які вона пригожі робила передачі. Це треба ще заховати, такою її телевізійної поезії видати книгу.
Тетяна Сапач – авторка двох поетичних зборників. Її перша книга «Восінь», що вийшла у 1992 році, сталася подією білоруської поезії, говорить мастачка Тетяна Марковець.
Колісті по радіо Кропці вечорами можна було чути альбарусику. Менавіта тоді я упершиню почула Тетяну, проніклася їйними думками, їйними манерами, їйними ідеями. У хуткім часі тоді ми з нею посібрували, а потім з'явився чудовний зборничок віршів, який називався «Восінь». Ці вірші вельми підійшли мені до серця емоціонально і своєю образністю. Не будучи поеткою, мені так само захотілося присвятити Тетяні вірш. Зараз я прочитаю цей вірш про 20 років після написання цих рядків. «Зимового крохкого неба у вічну скарбницю часу кладеться Тетянин день пелюстками білого снігу на дорогу і древи, і твой фіолетовий тінь».
Вінок пам'яті Тетяни Сапач. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Новим прем'єром Білорусі став Міхаїл Міснікович. Він призначений на наступний день після відставки Сергія Сідорського. Москва резко відреагувала на нежадання білоруських уладів терміново визволити громадян у Росії. У Мінську з візитом побувала депутатка німецького Бундестагу Марилію Забек. Поводля її, Захад повинен знайти могутний відказ на те, що відбувається у Білорусі. Адвокати затриманих кандидатів у президенти подали колективну скаргу на зміну міри стримання. Вони так само скардяться на обмежування доступу до своїх підозрюваних. На волю виходять перші затримані, які свідчать про повне беззаконня у обходженні з громадянами.